Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение первой главы послания апостола Павла к Колоссянам. Эта глава относится к доктринальному разделу данного произведения, разделу, который посвящен личности Иисуса Христа и тому, что Он сделал и продолжает делать для всех нас. В нашей прошлой лекции мы завели разговор о той субъективной работе, которую он совершает в наших сердцах сегодня. Если вы помните, мы обратили внимание на один стих, который вызвал у нас должное недоумение. Давайте еще раз прочтем, что пишет Павел в 24 стихе этой главы. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Я уже привел вам свой собственный перевод этого стиха. «Ныне я, Павел, радуюсь посреди страданий моих за вас. В плоти моей я восполняю недостаток скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». В этом стихе говорится, что Павел претерпевал страдания в своем теле ради тела Христа. Из этого стиха можно сделать два наблюдения. Во-первых, в этом стихе подразумевается, что в страданиях Христа чего-то недоставало. Второе наблюдение, которое можно сделать на основании этого стиха, состоит в том, что Павлу, равно как и всем остальным верующим, было необходимо восполнить этот недостаток. Иными словами, когда Павел страдал за других верующих, это дополняло страдания Христа. Все вышесказанное может показаться нам непонятным и удивительным, хотя бы в силу того, что мы только что говорили, что все послание к Колоссянам посвящено полноте Христа. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно», — пишет сам Павел в 9 стихе 2 главы. То есть сам апостол учит, что Господь Иисус является центром всего, все вращается вокруг Него, а Он занимает главенствующее место во всем. Но при этом из данного стиха создается впечатление, что чего-то по-прежнему недостает. В нашем обсуждении этого стиха я хочу твердо и однозначно прояснить одну вещь. Страдания Павла не носили искупительного характера. Его страдания не оказывали никакого влияния на его собственное искупление или на искупление других людей. Заметьте, что Павел очень тщательно подбирает здесь слова. Когда он говорит об искуплении Христа, он говорит не о страданиях, а о его кресте, смерти и крови. Объяснение появившемуся у нас непониманию кроется в том, что имеют место два типа страданий. Страдания служения и искупительные страдания. Страдания Христа носили как раз искупительный характер. Более того, мы можем взять страдания Христа и разделить их далее еще на две категории, между которыми есть ясное и четкое разделение. Сейчас мы с вами сделаем это, чтобы прояснить для себя данный отрывок. Во-первых, существовали страдания Христа, которые Он претерпел и которые мы с вами не можем разделить с Ним. К таким страданиям относятся обычные земные страдания. Он страдал, как самый обычный человек. В своем земном воплощении, когда он родился в Вифлееме около 2000 лет назад, он испытывал такие же скорби, которые обычны для всех людей этого мира. Спросите себя, плакал ли он, как все другие младенцы, рождающиеся в этом мире? Я всегда задавался этим вопросом и пришел к заключению, что он тоже плакал, как любой другой земной ребенок. То есть ему было присуще все то, что свойственно нашей с вами бренной плоти. Он испытывал голод, он чувствовал жажду, временами его мучило одиночество, он страдал от тоски, боли и скорбей. Помните, как он уснул, плывя в лодке с учениками. Он уснул, потому что был утомлен своими трудами. Все это были обычные людские страдания, которые испытываем и мы с вами. Павел писал в послании к Галатам в 5 стихе 6 главы. «Ибо каждый понесет свое бремя». Есть определенные бремена, которые каждый из нас вынужден нести в полном одиночестве. Мы приходим в этот мир в одиночестве, и то же самое было с нашим Господом. Есть определенные жизненные проблемы, которые приходится испытывать каждому из нас. И мы боремся с ними один на один. Есть скорби и печали, которые случаются в нашей жизни, и никто не в силах разделить их с нами. Такими скорбями, например, являются наши физические немощи и болезни, ибо никто не в силах занять наше место. Однажды мы всей семьей возвращались на машине из другого города. Наша дочь была тогда еще совсем малышкой. И вот в дороге у нее резко поднялась температура. В каком-то небольшом городе, который нам довелось проезжать, мы обратились к врачу. Доктор дал нам лекарство и пообещал, что температура скоро спадет. Также он посоветовал нам продолжить путь, чтобы поскорее добраться до дома. Мы последовали совету специалиста, но когда пришло время сделать очередную остановку, и мы померили дочери температуру, оказалось, что у нее 39,5. То есть жар ничуть не уменьшился. Мы с женой не на шутку перепугались. Нам пришлось найти гостиницу и позвонить детскому врачу. Было поздно, и нам посоветовали продолжать давать ей лекарства, а утром везти ребенка прямо в больницу. Никогда не забуду это чувство бессилия и беспомощности, когда я вез дочку в клинику. Никогда мне не было так страшно и тяжело. Я бы с готовностью взял на себя все ее страдания, если бы только мог. Но я не мог сделать этого, друзья мои. Каждому человеку приходится переживать что-то подобное самому и в полном одиночестве. Нам не удастся найти кого-то, кто смог бы пострадать вместо нас. Страдание — это то, что невозможно ни с кем разделить. Также бывают времена, когда нам с вами приходится проходить долиной смертной тени. Если говорить с земной точки зрения, то каждый из нас умирает в полном одиночестве. Кстати сказать, это одна из причин, почему так здорово быть христианином и знать, что Иисус пребывает с нами в такие моменты, когда никто другой не в состоянии сделать этого. Итак, Иисус Христос претерпел обычные земные страдания. Это были страдания, которые невозможно разделить ни с кем в этом мире. Вторая категория страданий, которые он не мог ни с кем разделить, это были его страдания как Божьего Сына. Он был Богом, и в то же самое время он отождествил себя с человечеством. Иными словами, ни один смертный никогда не переживал того, через что пришлось пройти ему как человеку и одновременно как Божьему Сыну. Он должен был во всем уподобиться братьям, как сказано в послании к евреям в 17 стихе 2 главы. «И он уподобился нам в страданиях, но страдал как Божий Сын. И нам, друзья, невозможно представить себе, что он пережил, будучи Сыном Божьим». Помните, как религиозные вожди Израиля схватили Иисуса и передали его в руки солдат? Эти воины устроили себе развлечение. Они одели Иисуса в багряницу, а на голову надели терновый венец. А еще они играли с ним в жестокую римскую игру, суть которой состояла в следующем. Они по очереди били узника, глаза которого были завязаны, и лишь один солдат не касался несчастного. Затем повязка снималась, и заключенный должен был догадаться, кто из охранников его не бил. И даже если жертва отвечала правильно, воины продолжали игру снова и снова до тех пор, пока лицо несчастного не превращалось в кровавое месиво. Сомневаюсь, что кто-нибудь смог бы узнать Господа после этих побоев. Пророк Исаия в 52 главе в 14 стихе своей книги пишет: «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». После того, как охранникам надоело это развлечение, Господь представлял собой ужасное зрелище. Вероятно, это была одна из причин, почему позднее он не смог нести свой крест сам. Так что он пострадал так, как не страдал ни один земной человек, потому что он страдал, как Божий Сын. А еще он пострадал, как жертва за грехи этого мира. Он стал Божьим Агнцем, который взял на себя грех мира, и никто из нас не может постичь эту часть его страданий. Мы можем воспользоваться его смертью за нас, мы можем признавать тот факт, что он занял наше с вами место, но мы не можем ощутить и пережить все это сами. Он один пошел на крест, он был оставлен Богом и людьми. Но пролитая им кровь не была кровью мученика, это была кровь жертвоприношения. В течение первых трех часов его казни на кресте люди сделали с ним все, что было в их силах. С 9 часов до полудня было светло, и в это время человек явил себя в самом худшем свете. В течение последующих 3 часов, с полудня до 3 часов дня, на мир опустилась тьма. Это было время, когда в дело вступил сам Бог. И тогда Голгофский крест стал жертвенником, на котором Божий Агнец был заклан, дабы забрать грехи мира. Апостол Петр пишет в своем первом послании, в 3 главе, в 18 стихе. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти». Это были такие страдания, которые ни я, ни вы не в состоянии понести. Он не мог разделить их с кем-то еще. Но, как мы сказали ранее, есть еще страдания, которые Христос понес и которые мы не можем также разделить с Ним. Именно об этих страданиях Павел говорит в 24 стихе этой главы, который вызвал у нас столько вопросов. Во-первых, есть страдания во имя праведности. В своем родном городе Назарете Иисус сказал тем людям, которые злоумышляли против Него: «А теперь ищите убить Меня, человека, сказавшего вам истину». И в результате он пострадал за истину, и нам достоверно известно, что нам предстоит то же самое. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны», — пишет апостол Петр в своем первом послании в 3 главе в 14 стихе. Также Павел писал молодому Тимофею в своем втором послании в 3 главе в 12 стихе. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Я хочу сказать вам, друзья мои, что если вы намереваетесь жить для Бога, если вы собираетесь принять сторону правды, вы обнаружите, что вам это будет дорого стоить. Божьих людей в этом мире обходят стороной при воздаянии земной славы. Именно так этот мир обходится с Божьими людьми. В нашем мире славят спортсменов, воздают почет политикам и ученым, но Божьи люди не получают ни почета, ни уважения. То есть, если вы стоите за правду, в этом мире вам предстоит принимать страдания во имя праведности. Павел прекрасно понимал все это и потому написал в 36 стихе 8 главы послания к римлянам: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Таким будет удел тех, кто стоит за Бога. И, наконец, последняя характеристика разделяемых страданий — это страдания, пропорциональные степени нашего приближения ко Христу. Господь Иисус ясно говорил об этом. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Если вы не принадлежите к этому миру, мир будет ненавидеть вас. Популярность христианина в этом мире обратно пропорциональна его популярности в глазах Христа. Если, будучи христианином, вы радушно принимаете с этим миром, то, скорее всего, вы не имеете благоволения в глазах Христа. Если же вы нашли благоволение в глазах Христа, то вам не следует ждать такого же благосклонного отношения от этого мира. Дитя Божье должно занять подобающее ему место и отождествить себя со Христом. Когда мы страдаем ради Христа, Господь тоже страдает через нас, через свою церковь. Помните, как Господь Иисус явился Савлу на дороге в Дамаск? Он сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Этот молодой фарисей был удивлен и озадачен. Савл из Тарса думал, что он преследует христиан. Он был шокирован, узнав, что на самом деле он преследует самого Христа, Мессию. Именно об этих страданиях и писал апостол Петр, говоря: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но, как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». Мы читаем эти строки в первом послании Петра, в 4 главе, в 12 и 13 стихах. А теперь давайте прочтем стихи с 25 по 29. «Который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнять Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, и подвизаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Слово «домостроительство» в данном стихе правильнее было бы перевести таким понятием, как «мироустройство» или «система взаимоотношений». Бог всегда работал с этим миром на основании различных систем взаимоотношений, но все они всегда были основаны на искуплении, обретаемом в Иисусе Христе. До появления Иисуса в этом мире люди приносили Богу молодых ягнят в качестве жертвоприношений, но при этом они всегда смотрели вперед, на грядущее пришествие Христа. Конечно, через этих жертвенных агнцев люди не обретали спасения, но они приносили этих ягнят в вере и получали спасение по вере через Иисуса Христа, который однажды должен был умереть за них, как истинный жертвенный агнец. Таково было домостроительство, система отношений, которую Бог утвердил для иудеев в Ветхом Завете. Сегодня мы с вами уже не приносим Богу жертвенных животных, потому что сейчас для нас с вами это уже исторический факт, что Иисус Христос пришел 2000 лет назад. Поэтому все, что нам нужно сегодня, это довериться Ему. Но Павел писал эти строки для бывших язычников в Колоссах. Он писал о тайне домостроительства Божьего, вверенному ему для них. Эти бывшие язычники были частью этого нового домостроительства, согласно которому язычники тоже были включены в церковь. Это было тайной для людей в ветхозаветные времена. Но теперь Бог явил, что Евангелие должно дойти и до язычников. Тайна — это нечто, что не было явлено в Ветхом Завете, но открыто нам сегодня. Мы узнали из послания к Ефесянам, что суть этой тайны состояла вовсе не в том, что язычники будут спасены. Эта истина была известна еще в ветхозаветные времена. Тайна, то есть нечто новое, состояло в том, что Бог будет работать с Израилем на тех же самых принципах, на которых Он будет работать и с язычниками. Все люди являются погибшими грешниками. Все люди лишены Божьей благодати. И теперь Бог обращается к иудеям и язычникам, представителям всех народов и рас, чтобы ввести их в новое сообщество, которое называется Его Церковью. Эта истина не была явлена в Ветхом Завете, и только теперь, в Новом Завете, она стала известна Его людям. И Павел не был единственным, кто понимал эту тайну. Эта тайна была открыта Божьим святым в те дни. И явлена эта тайна была для того, чтобы вразумлять всякого человека и научать всякой премудрости. Я верю, что в этом увещевании содержатся две заповеди и для сегодняшних верующих. То есть две вещи, которые мы тоже обязаны выполнять. Мы должны проповедовать Евангелие для того, чтобы завоевать грешников для Христа, спасая их от гнева, который грядет. А еще мы должны учить каждого человека в этом мире, чтобы он мог возрастать в благодати и становиться верным членом тела Христа, служа ему в поместных общинах. Но конечной целью должно быть следующее — представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Совершенный на самом деле означает зрелый или достигший полноты. В этом состоит цель преподавания Божьего Слова. Я надеюсь, что мои передачи и мое преподавание Библии помогает поместным церквям. Я надеюсь, что именно по этой причине так много хороших служителей Евангелия, а также множество простых верующих помогают моему радиослужению. А если бы я не делал этого, я должен был бы признать, что я не исполняю цели своего служения. И таким же должно быть сегодня искреннее стремление каждого человека, который трудится для Христа. Стремление, чтобы Христос действовал в нас своей силой и могуществом для достижения этих двух целей. Нести Евангелие, чтобы люди могли обрести спасение, а также назидать и укреплять их в вере. Эти две задачи мы с вами должны исполнять сегодня, дорогие мои. Давайте помнить об этом постоянно. На этом я завершаю свое сегодняшнее повествование. Всего вам доброго, до новых встреч.